Глава 6. Хочу в СССР. Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песнью. Как они быстро летят! Их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда. Школьные годы. Голосили мы хором на каждой торжественной линейке. Ярко-синие юбочки и пилотки, белоснежные рубашечки. Шефы из старших классов заплетают нам косички, завязывают огромные банты. Все в предвкушении праздника. Ведь сегодня, 10 ноября, день рождения нашей любимой школы. А это значит, что занятия отменяются. С утра мы поедем на площадь Ленина возлагать венки вождю, благодарность за наше счастливое детство. Потом торжественная линейка в актовом зале, где все пионеры на команду «Будь готов» дружно ответят «Всегда готов». Но, конечно, я всегда готова идти вперед и не сдаваться. Я готова к новым свершениям. Я всегда готова. Наверное, так радостно и беззаботно уже не будет никогда. Мой любимый интернат, ты часто снишься мне. Так хочется порой вернуться в нашу спальню, где помещалось 15 кроватей, и 15 девочек, живущих в одной комнате, даже не задумывались о том, что им можно быть тесно. Утром вместо зарядки мы натирали до блеска паркет, который был покрыт мастикой. Каждый надевал на ногу щетку и прямо в пижаме выделывал такие кренделя. Пол всегда сверкал после нашей 10-минутной страстной пляски в обнимку с щеткой. А столовка, куда на ночь, глядя, мы бегали за хрустящими сухариками, а потом натирали их луком и после отбоя, лежа в кроватях с никелированными шариками, хором грызли. Это были самые вкусные сухарики на свете. Сухарики моего детства. Я любила дежурить в столовой и всегда напрашивалась на внеочередное дежурство, когда надвигалась контрольная работа по математике, химии или физике. Сказать, что я ничего не соображала по этим предметам, ровным счетом ничего не сказать. От одной мысли о своей тупости ко мне подкрадывался такой страх, что начинало тошнить. Два репетитора мужественно пытались исправить положение, но не тут-то было. Я смотрела на них с мольбой. «Отпустите, пожалуйста. Это бесполезно». В конце концов, мудрые учителя махнули рукой. Софье Ковалевской ей все равно не стать, а Святославом Рихтером, может, и станет. На выпускном экзамене по математике в 8 классе я старательно списывала со шпаргалки лучшие ученицы. Но даже это сделать толком не смогла, наделала ошибок. В аттестате красовалась жирная тройка. Но это была слишком хорошая оценка для моих знаний. Мои дорогие учителя, как сегодня я вам благодарна за эту тройку. Благодарна за то, что сделали все возможное, чтобы у меня не появился комплекс неполноценности. Признаюсь, когда вообще ничего не соображала, от бессилия готова была отдать все свои музыкальные способности за одну задачу по математике. Слава Богу, не отдала. Жизнь в интернате всегда вспоминаю как сказку. Я была очень общительна с пеленок. Обожала детский сад, но, как назло, ближе к праздникам всегда заболевала. Ревом ревела и умоляла маму отпустить меня на детский праздник, убеждая ее, что мне нужно выступать и нельзя подводить коллектив. Ну, куда пойдешь с температурой 38? Мама была неумолима. Когда я стану старше, то буду выходить на сцену в любом состоянии, с любой температурой, ведь я артистка. А пока можно и приврать. Как только в школе намечалась контрольная работа по ненавистным предметам, я тут же заболевала. В кабинете врача умудрялась несколько раз стукнуть градусником об коленку, и температура тут же поднималась до нужной отметки. Вызывали родителей, мама и папа, обеспокоенные болезнью ребенка, забирали меня домой, мерили температуры, и, о боже, с 39 градусов она опускалась до 36. Однажды я переборщила. И сдуру подняла температуру до 39,5. Что тут началось? Вызвали скорую помощь. Бедные врачи не понимали, что со мной. Дали направление на обследование, и папа таскал меня по разным кабинетам. В конце концов, юной артистке это изрядно надоело. Диагноз очень быстро поставила мама. Она меня расколола. Будучи девушкой совестливой, мне стало стыдно, и я во всем призналась. Мудрая мама не ругала. Она только сказала, что хорошо, что я все-таки сказала правду. И больше так не нужно делать. Ибо они с папой провели не одну бессонную ночь в раздумьях, что с их дочкой. Было очень жалко родителей. и от стыда я готова была провалиться сквозь землю. Так вот, когда встал вопрос, в какую школу отдавать ребенка учиться, я выбрала интернат. Мы один раз туда сходили на день открытых дверей, и мне там понравилось все. И просторные классы для занятий музыкой, игровые комнаты, уютные спальни. Особенно мне нравилось, что я буду здесь жить 6 дней в неделю, а на субботу и воскресенье приходить домой. Родителям было жалко отдавать ребенка на 6-дневку, а с другой стороны, это же не просто интернат, а школа с музыкальным уклоном. «Ну, мамочка, ну, папочка, ну, пожалуйста, отпустите меня. Я привыкла к коллективу», – тараторила я, и родители, к счастью, сдались. «Мой милый интернат, мне нравилось в тебе все. И котлета в столовке, приготовленная почти из одного хлеба. Дома я требовала такую же. И пшенный кулеш, который я терпеть не могла, но с голоду ела. Сейчас даже не понимаю, каким образом мудрые учителя и воспитатели смогли донести до нас, что, живя в коллективе, нужно делиться, нужно поддерживать, помогать друг другу. В нашей школе учились дети из детских домов. Педагоги специально выезжали в область для того, чтобы найти таланты. И мы делали все, чтобы эти дети не чувствовали себя обездоленными. Каждый домашний ребенок мечтал забрать на выходные кого-то из детдомовцев. Было желание отдать им все самое лучшее, только бы восстановить справедливость. Помню, как одного очень талантливого мальчишку отправляли в Москву. Он учился на 1-5 и мечтал стать дипломатом. Но на что жить в Москве? Даже если и поступишь, помощи ждать не от кого. Помогли учителя, собрали деньги, и мальчик поступил в один из лучших вузов страны, в ГИМО, закончил его с отличием. Сегодня он дипломат, работает в Японии, своих учителей и воспитателей не забывает. А как мы любили ставить спектакли! Я не отказывалась ни от одной роли, даже на Бабу-Ягу не думала, согласилась. До сих пор помню, как бегала по сцене и, корча страшные рожи, грозно ревела «Варись, варись, варево!». Создавая образ Бабы-Яги, одноклассники, выполняя роль гримеров, так спутали мои волосы, припудрив их мукой, что на следующий день мне сделали стрижку. «Что не сделаешь ради настоящего искусства?» – шутили учителя и очень гордились мной. Такая красавица и не побоялась превратиться в злую старуху. Каждый год 15 декабря, в День Конституции, ученики и студенты устраивали концерт и наряжались в костюмы братских республик. Я была то таджичкой, то узбечкой, и, поверьте, никто даже не задумывался о национальном вопросе. Мы верили в мир, равенство и братство. Особенно любили вылазки на природу. Занятия отменялись, приезжал школьный автобус, и мы, счастливые, в ожидании праздника пели хором. Иногда вместе с нами были студенты, наши шефы. Как же здорово мы пели вместе. Одну песню я любила особенно. Ее исполнял Жан Татлян. «Фонари». Где-то вдали догорает закат, и фонари ярче горят. И не дают они людям сбиться с пути. Мои ночные друзья – фонари. Эту песню мы всегда задушевно пели на 3 голоса, сидя в автобусе, возвращаясь поздно вечером с прогулок, с концертов. Кто бы мог подумать, что через 1/4 века судьба сведет меня с автором этой песни, поэтом Юрием Гариным. Именно благодаря ему я стану композитором. Ведь моя первая песня будет написана с его легкой руки и на его стихи.